13 часов 12 минут в Москве. Добрый день. Это Алексей Венедиктов. Мы с вами еще встретимся сегодня в 19. Я напомню, сегодня в 19 передача «Без посредников». Женя Альбац находится в отпуске. А 20 часов программу «Кейс». Я говорю сейчас об изменениях. Будет вести Матвей Ганопольский. А у нас с вами программа «Не так». Программа «Все так», простите, «Не так». Нет, у нас «Все так». У нас с Натальей Ивановной. Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день.
Наталья Ивановна Басовская.
Именно
да,
так сегодня
да.
будет.
Сегодня будет все именно так. Мы будем говорить с вами. Вы думаете, что о писателе? Если бы вы знали. Нет, не о писателе, хотя вы его знаете как писателя. Имеется в виду Сервантес. Дон Мигель Сервантес Сааведра, автор хитроумного Идальго Дон Кихота Ла-Манческого. Поэтому мы разыграем. Мы разыграем, как всегда, книги. Мы разыграем двухтомник издательства АСТ. Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манческий. Двухтомник. И вместе с этим еще сборник «Дон Кихот в России», издательство «Рудамина», 2006 год. Это великие русские писатели, в том числе 19 века, о романе «Дон Кихот». Вот как в России воспринимался писателями «Дон Кихот» в 19 и в 20 веке. У нас будет 10 лотов. Итак, три книги в одном лоте. Двухтомник «Дон Кихот Ла-Манческий» и сборник «Дон Кихот в России». А вопрос очень такой... Специфически, я бы сказал, один из величайших современников, испанских современников Дон Кихота, имеется в виду Мигеля, Дон Мигеля, имея в виду Сервантеса, сказал, хуже Сервантеса писать невозможно. А мы знаем этого человека, который написал 2200 пьес, я имею в виду автора цитаты. Кто этот испанский писатель, драматург, поэт, написавший 2200 пьес, известный в том числе и у нас, который сказал про Сервантеса, хуже Сервантеса писать невозможно. Если вы знаете, кто это, вы отправляете смс, я напоминаю вам, плюс 7985 это код, ну а телефон для смс 970-45-45, пейджер, те, кто играют на пейджер, знают, через интернет, пожалуйста, кто этот знаменитый испанский писатель, который заявил, хуже Сервантеса писать невозможно. Это был современник Сервантеса.
Спешите видеть! К 15-летию Московского театра клоунады лучшие комедийные спектакли в рамках вечерней программы фестиваля «Глазами клоуна».
Спектакль «Феерия. Ниоткуда с любовью». Лирическая комедия с непредсказуемыми последствиями.
Акробатическая эротика и безумная свадьба на сцене Московского театра клоунады.
Телефон 237-16-89. 237-16-89. «Ниоткуда с любовью». 13 апреля в 19 часов.
Дураки зажигают по пятницам. Всероссийский экономический журнал «Деловые люди» представляет 4-я ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Деловые люди 2006». 10 апреля. Москва. Форум Холл.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий. Герцог Берон. Лжедмитрий. Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на «Эхе Москвы». Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов. Мигель Сервантес. Пасынок судьбы. Узнай правду сам.
Все так с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Все так, это действительно все так, так да не так, как писал Натан Яковлевич Эдельман. Мы знаем Дон Кихота, мы не знаем Сервантеса, конечно.
Меньше знаем Сервантеса.
Да почти не знаем.
А его жизнь настолько яркая, поразительная. Скажи, Сервантес, ответит одно. Это автор Дон Кихота.
Да.
Между тем, это недостаточно. О нем писали, о Сервантесе, о Дон Кихоте, уже там спутав их решительно. Шеллинг и Гегель, Достоевский, Томас Манн. Тургенев мечтал перевести Дон Кихота на русский язык. Набоков прочел потрясающий курс лекций в Америке о произведениях Сервантеса, о Дон Кихоте. Художники, вдохновленные этим романом, создавали полотна Хогарт, Гойя, Доре, Пикассо, композиторы Мендельсон, Рихард Штраус, Рубинштейн. Невозможно. И как же получается? Почему же пасынок? Вроде бы любимец судьбы. А вот что он сам сказал. Не было в жизни моей ни одного дня, когда бы мне удалось подняться наверх колеса фортуны. Как только я начинаю взбираться на него, оно останавливается. емко, точно, про жизнь, в которой нищета, отрубленная левая рука, опять нищета, плен 5 лет, жуткий плен, несколько побегов, все неудачные.
Жена ушла.
Все-таки потом они, все было хорошо.
Умер
у нее на руках. Отлучен от церкви, заключен в тюрьму, и там начал писать Дон Кихота. За 7 лет до смерти. Вот, Фортуна опять поднялся. Знаменитый автор, гремит его роман. Выходит фальшивка. Продолжение Дон Кихота, написанное неким типом, скрывшимся за псевдонимом, до сих пор не разгаданным. Удар. В котором, в этой фальшивке, в этом продолжении, насмешки над Сервантесом, оскорбление, даже то, что он калека и старец, почему-то подается как нечто унижающее его. Удивительная жизнь. И, наконец, последнее к введению. В Москве, близ станции метро Речной вокзал, стоит памятник Сервантесу. При советской еще власти городские власти города Мадрида в знак какой-то дружбы, это парк дружбы, подарили копию замечательного и единственного памятника Сервантесу, отлитого в бронзе в 19 веке в Испании. Великолепная копия, великолепное лицо, то лицо Сервантеса, фигура. И что же началось, едва ее поставили? Я это наблюдала систематически. Некие люди, наши сограждане, обязательно отламывали ему шпагу. Придумали поставить милиционера рядом. Какое-то время он постоял. Пока он стоит, шпага есть. А потом ночью все равно исчезает. Обломок, появляется обломок. А поставили датчики. Это я тоже наблюдала. Наивно, датчики на это, чтобы какой-то сигнал там был. Может, кого-то это отпугнет. Нет. Так и стоит он по сей день с обломком, с эфесом шпаги обломанной в руке.
Но я должен сказать, что, может, это и лучше.
Что
потому
за жизнь?
Что жизнь такая была. Все время с обломком шпаги.
Совершенно справедливо, Алексей Алексеевич. Но давайте ее припомним. Все ли хорошо помнят страницы его биографии? Сервантес родился в 1547 году в городке Алькала де Анарес в 20 милях от Мадрида.
В семье провинциального дворянина,
абсолютно обедневшая семья, ибо обедневшие рыцари, очень знатный он Мигель Сервантес де Сааведра, а род Сааведра с XI века известен как энергичный, заметный участник борьбы против мавров, знаменитый реконкисты. И вот взамен той славы XI века нищета, о которой лучше Сервантеса никто и не написал. Цитирую. «Несчастные эти, это нищие рыцари, щекотливо самолюбивые люди, воображающие, будто все видят за милю заплатку на их башмаке». Вытертые нитки на их плаще, пот на их шляпе и голод в желудке. Как передано состояние вот этой униженности. Род, кровь, благородство в Испании наивысшие ценности. И вот люди, обладающие всем этим, нищие. Неизвестно даже, хватило ли у его родителей денег, совершенно знатных, и отец, и мать тоже из знатной семьи, на то, чтобы отдать его в школу. Даже не ясно, учился ли он там систематически.
Отец даже, по-моему, ремесленник, лекарем
занимался
подрабатывал.
Занимался медицинской практикой,
позорище
как-то прожить.
Да.
Так же, как в дальнейшем и Сервантес. Чем уж занимался Сервантес, не будем забегать вперед. Трагическое занятие для Сааведра, для представителя рода Сааведра. Но затем 2 года все-таки известно как бы точно. В Саламанском университете он изучал юриспруденцию. Но по-настоящему он учился, ну, как Горький, по книгам. Только книги. Он читал подряд все. Есть такой нюанс замечательный, его биографы сообщают. Даже если бумажка, исписанная чем-то, валялась на мостовой, он поднимал и прочитывал. При виде письменного текста мальчик вот испытывал жгучее желание с ним ознакомиться.
Я весь дрожал, да.
Его учителями были также, как это интересно, как-то знаково, представители той профессии, занятия, скорее, которая в Испании XVI века наикатоличнейшей стране инквизиции, была презираема, а именно бродячие актеры. Люди, писавшие незамысловатые пьески на манер
Фабрио. То есть вы хотите сказать, что он шатался по улицам вместо того, чтобы учиться?
Безусловно. Денег учиться не было. И в разговорах с этими актерами, в их пьесках, он что-то искал для себя духовного и нашел в этих площадных представлениях какое-то вдохновение, причем романтическое. Ибо первое, чем прославился маленький еще юноша, подросток Мигель, был объявлен конкурс для подростков и юношей. Угу. Напишите лучшие стихи по случаю кончины королевы Изабеллы Валуа. Угу. Трагическая история. Жена Филиппа II, подозреваемая в том, что к ней пылал страстью его сын Дон Карлос, и вроде бы она на эту страсть отвечала.
Это Дон вот Карлос. Эта вот знаменитая пьеса «Дон Карлос.
Да,
трагедия».
Да, и прочая трагедия. И она безвременно умирает. Не знаем почему. Кто напишет лучшие прискорбные стихи или какие-то воспевательные стихи по этому поводу? Победил Мигель Сервантес де Сааведра, написавший нечто очень трогательное, очень романтическое, очень возвышенное. Его объявили победителем. И тут его заметил один из очень немногих в его жизни благодетелей, кардинал Аквавива, и увез его с собой в Рим писать стихи и продолжать образование. Ну, радуйся, вот она, фортуна, вот, вот. Но не сама фортуна от него отвернулась, он ее отвернул. Там, в Италии, где он должен был и имел возможность продолжить образование, в это время собиралась романтическая христианская армия дать бой туркам, османам на Средиземном море. За этим стояли вполне реальные интересы Венецианской республики, которым турки на Средиземном море мешали торговать, папы римского, которому надо было поддерживать христианское знамя Пий V, и испанский император Филипп II знаменитый тоже включился в этот союз. Они создали священную лигу против турок и объявили набор добровольцев. Призыву Мигель не подлежал. Как младший сын в семье, его нельзя было брать в армию. Доброволец во имя христианской идеи, во имя борьбы с неверными, воин, он становится под знамена этой священной лиги и отправляется воевать с турецким флотом. Кто повернул фортуну? Здесь он сам. Да, пожалуй, наверное, и во всем остальном сам. Он просто был не такой. Он для этого века был слишком искренним, слишком открытым, слишком, несовременным. В конечном счете всю свою жизнь он взывал к милосердию в эпоху инквизиции. Это странно. Итак, воин-доброволец к принцу и полководцу, тоже романтизированному, угу, Дону Хуану.
Дон Хуан австрийский, да?
Да.
Он бастард.
Да, бастард.
Да, тоже,
незаконно,
кстати,
рожденный сын незаконно Филиппа II.
Да.
Романтизирован в глазах публики. Он поведет нас, он великий воин, он отважный, защитник веры. И они все защитники веры. И происходит битва при Лепанто.
А вы знаете, что его не допускали? Он вдруг обнаружен в архивах. Его письмо отцу он пишет перед битвой. Срочно вышли бумаги, свидетельствующие о незапятности моего вероисповедания.
Проверяли,
потому что на борьбу с турками брали только по чистоте крови рыцарей.
Крови и истинной веры.
Веры, да.
Вообще, церковь выдавала характеристики в те времена не хуже, чем когда-то советские парткомы. С такой же четкостью, регулярностью и строгостью.
Испания.
Морально устойчив, в вере не колебался.
Да.
Просто перекличка эпох невероятная.
Я думаю, знаете, что еще там было? Ведь это конец 16 века, вторая половина 16 века. И все уже эти крестовые походы, они уже не существуют.
Нет,
они уже превратились для Италии, для Франции, для Англии, превратились в мифологию. Там
это
уже идет
рождение.
А испанцы, которые только что, там, меньше 100 лет назад, победили мавров у Гранады, затем объединили Испанию, затем пошли в Северную Африку, для них еще вот этот пыл христианский, вот это вот не затронувший его разврат, возрождение, компромиссность, власть денег, капитализм и империализм.
Совершенно верно.
Вот чистота крови и
это
веры.
Это страна, стоящая на страже.
Вот,
посредством,
да, страшник,
инквизиции,
да,
посредством жесточайшего абсолютизма и преследование всякого инакомыслия. Евреев, морисков, этих принявших христианство,
мавров, иудеев. И отступников.
И отступников от веры. Конечно, несовременно. Отступники, чем инквизиция еще может быть занята? Она наберет столько отступников, сколько захочет.
Не, вы представляете, вы готовитесь идти в бой, вы потомок рыцаря.
Надо проверить.
И нужно представить бумагу, я еще раз подчеркиваю, бумагу. Если такого уведомления не будут, то продвижение по военной части ему не светит. Получил бумагу и принял, вот
итак,
мы приходим.
Итак, 7 октября
при бумаге, во флот, да.
7 октября 1571 года он участвует в крупнейшем сражении. 275 турецких кораблей во главе с знаменитым флотоводцем Али-Пашой. 217 со стороны этой самой лиги испано-венецианских, во главе с Доном Хуаном Австрийским. Некий перевес численный у турок, ну, конечно, не все решает перевес. Морское сражение – это вообще искусство, это очень много зависит от флотоводцев. Дело в том, что Сервантес, несмотря на любые бумаги, Алексей Алексеевич,
да,
должен был не принять участие в этом сражении, ибо накануне битвы, когда только сошли с этих флотилий, с ним случился жесточайший приступ лихорадки. Он был почти без сознания. Но узнав, что сейчас будет сражение, он выполз на палубу, шатающийся, как тот самый Дон Кихот. Юноша с пылающим взором и затребовал, вот его слова, «Я предпочитаю умереть, сражаясь за Бога и короля, вместо того, чтобы укрываться в безопасном месте». И он потребовал, чтобы его поставили не просто на битву, а в самое трудное, в самое пекло, что и было выполнено. И там, в этом пекле, турецкая сабля лишает его левой руки.
И две пули.
Он получил 3 ранения, очень тяжелые ранения. Но, казалось, больше никогда не вспомнит о своих воинских порывах. Ничего подобного. Это был Сервантес. Алексей Алексеевич, я смотрю на его лицо, сохранило время его портрет. Это лицо красавца абсолютного, с взглядом необычайно глубоким, умным, проницательным, а совершенно не похожим на Дон Кихота и Дон Кихотство в том, что мы имеем в виду. Вот вся его дальнейшая жизнь, о которой мы сейчас припомним, доказывает, что никакая ирония, никакая насмешка к Сервантесу неприменимый. Он соответствует своему портрету.
Более того, после битвы при Лепанто, он, несмотря на тяжелые раны, действительно практически лишился, ну, не руки, кисти руки все-таки, да?
Да, но она не действовала.
Да, рука висела как плеть, потому что еще одна пуля попала в плечо. Да,
у него просто
одна
пуля... не было действующей левой руки.
Да, тем не менее, его оставляют на военной службе, оценив его храбрость.
Он себя оставляет.
Я сейчас скажу, почему его оставляют, похвалю начальников. Ему увеличено, это зафиксировано в ведомостях, а воинское жалование до 4 дукатов в месяц. Иными словами, начальство стимулирует его военную службу, несмотря на его однорукость. Впрочем, об этом с Натальей Басовской мы продолжим сразу, после небольшого перерыва.